как правильно изобразить то, что изобразить иногда необходимо, но очень сложно просто буквами. Я представляю с удовольствием наших гостей. Эфир мы ведем с Венерой Галеевой. Венера, привет тебе.
Всем привет.
И здесь у нас в студии журналист, инфограф Федор Шумилов. Федор, приветствую
вас.
Это
я, здравствуйте.
И также здесь Сергей Балуев, главный редактор журнала «Город 812». Приветствую вас, Сергей.
Добрый день.
Обратите внимание, что у нас все стенки за нашими гостями белые. Они лишены чего бы то ни было. То есть мы создаем все с чистого листа, с чистой стенки в данном случае. И будем говорить о том, как изобразить новостное событие с помощью той самой инфографики. У нас будет сегодня для вас нечто неожиданное, но чуть позже. А пока давайте мы с вами разберемся, почему нам об этом рассказывает журналист и, как мы условились, инфограф Федор Шумилов. Инфограф — это кто, Федор?
Инфограф — это журналист, в первую очередь, тот, который картами, схемами, цифрами, точечками, рисунками рассказывает интересные истории, сложные, непонятные, глобальные.
Я скажу, можно, да? Нет, мы в журнале «Город 812» постоянно пользуемся талантами Федора, да, и иллюстрируем или какие-то материалы, или выходит такая рубрика «Анатомия Петербурга», где рассказывается о том, как устроен город. Выходит она уже 8-9 год, да. Вот. И в итоге мы делаем еще и книжки, да, вот не знаю, куда показать, кому показать, как показать. Вот, вот эта новая книжка, сделали мы уже их 6 штук, да. Вот. Это название, которое веревочками связано, чтобы оно не убежало.
В соответствии с характером прожитого года.
С нашим характером, да, вот. С Федором по целям пытаемся разбежаться, как сказать, чтобы что-нибудь не сделать лишнего.
Ну что ж, давайте сделаем что-нибудь сегодня в студии. Правильно ли я понимаю, что инфографика — это такая штука, которая позволяет экономить слова, пространство на полосе и в какую-то небольшую иллюстрацию уместить достаточно большой объем информации?
Мне кажется, людям скучно читать тексты, да, им иногда хочется что-то такое вот.
Да, иногда посмотреть. Что-то непонятно. Вот вы, например, где живете, Венера?
Ой, лучше даже и не говорить. Далеко. Далеко. Я очень далеко от работы живу.
Если мы с Сергеем собираемся приехать к вам в гости, как вы будете объяснять, как до вас добраться?
Нарисуйте-ка на доске нам, пожалуйста.
Да, действительно. Я нарисую ближайший населенный пункт или станцию метро, и оттуда уже там налево, направо и так далее.
Именно. Каждый раз, когда мы рисуем, как добраться, выйти с автобусной остановки, повернуть у ларьков, вторая парадная, мимо забора, мы хватаем бумажку, рисуем ее, и вот в этот самый момент мы создаем инфографику. Нашу, бытовую, но тем не менее очень понятную, которая делает нашу задачу немножко легче. Задача, чтобы мы с Сергеем пришли к вам в гости.
Все, что угодно, можно представить в виде инфографики.
Конечно. И она может быть понятной, может быть непонятной. Если вы плохо нарисуете и непонятно, мы с Сергеем придем не туда. А если вы постараетесь и сделаете свой план наглядным, то мы придем в нужное место и по нужному адресу. То есть,
получается, Чапаев, когда объяснял своим сподвижникам план вот на картошке, он нарисовал инфографику.
Вот, самый наглядный способ, да, показать сложные аспекты. В данном случае кавалерийскую атаку.
Отец-основатель, инфограф Чапаев. Условимся так. А у нас кто-то будет, наверное, спорить, но мне кажется, это сложно, поэтому будем считать, что все, кто захотят поспорить, проиграли. Главная тема после Нового года — это, безусловно, Исааки. Это история, которая, как я понимаю, и по лентам Фонтанки, и по лентам города, и по страницам самая востребованная и читаемая. Поправьте меня, Сергей, если я ошибаюсь.
Нет, все правда, абсолютно. Все правда.
А о чем эта история? Вот как вы думаете? Если коротко. Или не очень коротко?
Нет, мне кажется, это история того, что Москва забирает у нас какой-то такой вот дорогой нашему сердцу объект, да?
Дорогой нашему сердцу — это такая сердце, оценочная категория.
Нет, абсолютно, да, оценочная. Да. Мне совершенно все равно, сколько денег он стоит, да?
Я не ослышался, Москва, а не Мордва, потому что многие почему-то хотят именно вот этот набор букв вернуть в эту
историю. Нет, митрополиту Варсонофию отказали, в общем, то ли по личному неприязненному отношению губернатора к нашему митрополиту, то ли по каким-то другим причинам, не по чину митрополиту, да, и только вот...
Все-таки Москва. убедили.
Нет, ну Москва, да, в виде патриарха, епископа Тихона, а возможно и Путина, отнимает у нас собор.
Окей, с Москвой разобрались. И, соответственно, мы попробуем сегодня с помощью подручных
инфографики,
материалов
и заветов отца-основателя инфографики в нашей стране изобразить эту историю с помощью картошки. Картошка самая настоящая, из магазина. Можете убедиться в аутентичности инвентаря. Итак, вот у нас, значит, есть картошка. Но поскольку все-таки не гражданская война и что-то кроме картошки есть у нас в магазинах, мы еще так и быть мандаринки добавили. И с помощью вот этого нам надо объяснить, о чем на самом деле история Исаакиевского собора. Федор.
Сергей. Хорошо, Венера, давайте вы с помощью картошки покажете, сколько прихожан приходит в Исаакиевский собор в течение года.
Ну, у меня нет столько картошки, даже если мы предположим, что их не так много по сравнению с теми, кто приходит в музей в течение года.
Да, вот мы знаем, что в собор приходит 3 600 000 человек в год.
3 900.
Давайте округлим до 4, и вот, предположим, вот наши.
Вот.
Вот каждая картошка, это будет 1 миллион туристов. Вот у нас 4 миллиона туристов посещают...
Это у вас больше стало.
Туристы разные бывают.
Ну да, 4 толстые. Миллиона человек посещают...
Не можем это обсуждать в силу известных причин.
Так.
Собор в течение года. У вас ведь есть данные, сколько будет прихожан? Ну, посещают собор.
Нет, ну сейчас посещает, да, 18 тысяч человек в год.
18 тысяч?
Да.
То есть если у нас вот эти вот 4 картошки, то какая часть от них?
Ну, предположим, 20 тысяч. Ну,
предположим, 20. Это будет 0,5%.
0,5% от одной картошки.
Слушайте, сейчас очень сложно сейчас будет.
То есть, Венера, вы должны просто снять вот кожуру.
Ну, как-то вы щедро очень сняли. Да я когда домохозяйка за такую чистку картошки.
Вот эти туристы. Вот у нас на одной доске все наши туристы.
Так, хорошо.
Усложняем. А на другой доске прихожане, которые посещают собор в течение года.
Так.
Это наглядная демонстрация цифр в контексте новостей. Это можно назвать инфографикой.
Все, мы уже с вами сделали одну небольшую иллюстрацию инфографическую количеству людей.
Вторая, за каждую инфографику платят отдельно, поэтому вот это как бы первая инфографика.
Поэтому очень важно зафиксировать, вот это первая.
Вторая инфография.
Вот вы уже сравнили наглядно.
Я поняла, что я не там училась, надо было идти на инфограф, да, называется это дивное.
У вас один инфограф в журнале только помещается, сразу возникает вопрос.
С такими рассылками, знаете.
Дорогая работа, штатного инфографа нет, приходится прибегать к услугам сторонних специалистов. А дальше, мне кажется, что вот каждый из этих людей платит за вход в собор какую-то сумму.
То есть теперь эти картошки, это у нас не люди, вот порезанную картошку мы отложим в сторону. То есть, допустим, это не люди, это то, из чего складывается доход собора, да?
А, поговорим о деньгах. Давайте.
Поговорим о деньгах, да. Итак, из чего складывается доход собора?
Плата за вход туристов.
Плата за вход и все. Сейчас.
Да. И все?
Ну, там сейчас какая-то маленькая доля от сувенирной продукции, но в процентах она, по-моему, там была совершенно несущественна.
Ну, пусть она будет вот эта небольшая.
Угу. А экскурсии и разделение на оплату за вход в основной храм и на колоннаду мы не учитываем.
Ну, если вы хотите быть таким квалифицированным инфографом, конечно, вы должны учесть это.
Пусть будет плата за колоннаду.
Так.
Он помогает.
Да. И, наверное, экскурсионное обслуживание в соборе.
Ну, давайте туда же. Хорошо.
Ну, пусть так. Будет. Пусть будет, да. И, церковь заявляет, что плата за вход...
Не будет.
Да, отменяется.
Угу. Убрать надо одну картошку.
А что будет с платой за экскурсионное обслуживание? Наверное, в храме не проводятся экскурсии.
Нет, проводится. Нет, как я понимаю, сейчас идея такая, что за экскурсию будут брать деньги.
Да, но доход от них будет получать...
Церковь, естественно.
Церковь.
Не музей, а церковь.
Церковь, да. Это вы колоннаду переложили.
Колоннаде? Извините.
Вот наша экскурсия. А вот доход от колоннады. А вот доход. И доход от сувенирной продукции, продажа свечек, иконок, требы.
Еще пожертвования.
И пожертвования.
Надо еще что-нибудь отрезать.
Да, но проблема в том, что...
На этой доске не осталось ничего.
Дело в том, что церковь непрозрачная организация. И отчетов никаких мы не увидим. Поэтому если мы... Вот объем этих... Будет ли здесь две картошки, или 32, или ни одной, мы никогда не узнаем.
То есть на самом деле это выглядит вот как-то так?
Да, да, да.
И что же у нас остается на этой доске?
Такая пустая инфографика. Нет, мне кажется, столько денег за нее платить.
У нас сегодня на доске вот как раз уже готовая инфографика, можно сказать, да, белого цвета.
Что должно остаться на этой доске, если мы говорим про финансирование предприятия после того, как все состоится?
Церковь говорит, что поскольку платы за вход лишены, мы еще будем добавлять деньги из бюджета на содержание и реставрацию собора.
Туда, на, или сюда.
Это возьми. Это все в собор идет. Все в собор идет.
Угу. То есть это деньги
из бюджета.
Из бюджета.
Нет, вот так у нас сейчас существует Казанский собор. Да? Вот Казанский собор живет своей жизнью, платы за вход никакой нет, экскурсии тоже нет. Каждый может зайти. А город ремонтирует собор за счет собственных средств, но он не передает деньги приходу. Да,
оплачивает рабочих, которые приходят и ремонтируют.
Ну, он сам себе заказывает, поскольку это памятник архитектуры. Ну, такая же схема здесь предполагается.
То есть такая же непрозрачная, в целом не совсем понятная. Для того, чтобы эта история стала более прозрачной, что должно произойти?
Так а в чем...
Сварить картошку надо.
Хорошо, сформулируем вопрос по-другому. При каких условиях передача собора церкви станет допустимой для гражданского общества, не будет вызывать протесты?
Нет, мы сейчас не знаем, сколько людей недовольны этим обстоятельством. То есть мы знаем, что вот обращение подписало там, по-моему, 150 тысяч из того, что я видел.
170
тысяч, да. И это люди, которые поставили свою подпись, да, где-то в интернете. И человек там до 1000 пришло на некую встречу с депутатами около Исаакиевского собора.
Да? Теперь мы ждем 28-го. Как мы знаем, Борис Вишневский сегодня отдал документы на легализацию сбора на Марсовом поле. В этот день, и очевидно, там будут какие-то еще цифры и пища для рассуждений и анализа.
Вас возмутило?
Тут на самом деле очень важно, вот мне кажется, Федор, вы можете сделать? Вот одно дело, когда приходит 1000 человек на Марсово поле, да? Вот если мы поставим их в разные, да, как сказать, концы, да, то это 1000 человек совершенно незаметно. Да,
это смотрите, это же очень, кстати, наглядно. Да. Вот у нас есть одна площадь небольшая, вот есть площадь другая. И та же самая. Вот эти 1000 человек на одном пространстве выглядят вот так.
А если мы эту 1000 человек на Малую Садовую, вот как сказать, засунем, да, то они будут производить впечатление массового
скопления
народа, большого количества протестующих. Поэтому
верный
меньше...
выбор не стоит.
То есть вообще, вот, как сказать... Эффективность акции надо высчитывать по количеству людей на сантиметр или на метр площади.
И по пропорции их к допустимости доступным квадратным метрам.
Да, эффективность картинки, но она оказывает воздействие. Да. Да, она, безусловно, оказывает воздействие. Нет, ну я посмотрел, сколько людей протестовало против закрытия или перепрофилирования 31-й больницы, когда ее хотели отдать управление делами президента, и сколько людей протестовало против «Газпрома», башни «Газпрома» на Охтинском мысу. Да.
И где было больше?
Ну, и там было 2000 человек. Да. Другое дело, что это были вот не единичные акции, да, там, по-моему, марши вот в защиту исторического центра было минимум 4, да, на моей памяти, а может и больше. И это сработало, да? То есть, несмотря на не самое большое количество людей, да, в общем, это оказалось эффективным. Ну, плюс к тому, что должны быть какие-то люди из, не знаю, из знаковых личностей, которые высказываются против.
То есть какая-то крупная и говорящая картошка должна быть в этой истории.
Это мандарин.
Да, вот если яркие люди возглавит протест, у него есть больше шансов.
Да, и они будут заметны даже на больших пространствах, где малое количество людей теряется.
Даже если один яркий человек выйдет на пустое пространство, это тоже будет заметно.
Ну что ж, получается, что люди уже не только мыслят какими-то визуальными категориями, они просто думают и воспринимают исключительно глазами, да, не ушами, не какими-то другими органами чувств. То есть пока не покажешь, какая-то проблема не становится очевидной.
Очень сложно излагаете, скажу я вам. Вот, нет, на самом деле, вот в истории с 31-й больницей там был такой аргумент, который оказался очень чувствительным для всех. Да? Там было онкологическое отделение, по-моему, детское, да. И как бы вот противники перепрофилирования больницы говорили о том, что посмотрите, что будет с больными раком детьми. Да? И, в общем, этот аргумент оказался крайне действенным и в отношениях с управлением делами президента. Вот. В случае с небоскребом «Газпрома» говорили о том, что там небесная линия, да, в общем, красота нашего города, какой кошмар, да,
изо всех точек.
Виден из всех точек, да. В случае с Исаакием такого вот стопроцентного аргумента я не очень вижу.
И как вы
простого и наглядного
в этой связи оцениваете перспективы этой истории? Может ли гражданство...
У кого мандарины будут ярче?
Нет, мне кажется, если протест будет продолжаться, церковь будет реагировать все-таки. Да?
А что вам подсказывает, что это так будет? Вам бы хотелось в это верить, или есть какие-то признаки того, что они готовы, да, двигаться куда-то со своей позиции?
Ну, мне кажется, церковь все-таки довольно чувствительна к общественному мнению. Да?
А подкрепить это чем-нибудь, Сергей? Ну, вот мне так не кажется, я бы с вами поспорил.
Ну, например, пресс-конференция накануне встречи с депутатами.
Там, кстати, ярких мандаринов не было никаких.
Нет, ну, по крайней мере, она не была запланирована, а потом она состоялась. Нет, там объясните был... общественности позицию.
Извините, я перепутал. Церкви. Я думал, вы про пресс-конференцию известную.
Я про пресс-конференцию, да?
Я так подумал и сказал, что там не было ничего яркого. В отличие от Исаакиевской площади в пятницу, там ярких людей было, ну, я насчитал несколько десятков. Я имею в виду сбор около Исаакиевского собора в минувшую пятницу.
Ну, не знаю, ну какие-то там записные наши оппозиционеры, милые люди. Ну, да.
В одном месте проблем. Разом всех.
Было темно, поэтому это было очень невыгодно с точки зрения телевизионного изображения. Было очень темно. Если бы тот же самый протест состоялся при свете дня или, например, в выходные, когда бы можно было собрать больше людей и не в конце рабочего дня, а в 12 часов дня в субботу пришло бы больше людей, и эффект был бы, наверное, больше.
Значит ли это, что инфографика, изображенная разными цветами, по-разному работает?
Это очень важно. Цвет в инфографике несет большое смысловое значение, поэтому с ним нужно очень осторожно.
Самый выигрышный цвет с точки зрения инфографики какой? То есть если что-то важное, вам хочется, чтобы
красный,
это воспринималось
конечно,
позитивно. Ну, красный — это же агрессия. Нет?
Ну, в разных культурах.
Но ну вы какой мы... цвет предпочитаете? Здесь важно понять.
Я вообще предпочитаю использовать минимальное количество цветов.
Черно-белый?
Черно-белый.
А вот у нас было, Федор делал такую инфографику, восприятие города дальтониками.
И оказалось, что наш город прекрасно смоделирован для дальтоников.
То есть они ничего не теряют?
Практически ничего не теряют. Большинство дальтоников воспринимает город точно так же, как все остальные люди.
Разве что дорогу надо переходить
крамольную
осторожнее.
Реплику. Хотите? То есть переход на черно-белый вариант издания журнала «Город 812» к негативным последствиям, по крайней мере, в инфографике не приведет.
Черно-белый вообще лучшее, да? Вам не кажется, когда берешь фотографию, да, вот переводишь ее из цветного изображения в черно-белое, да? Она сразу приобретает какой-то вот образ, там, глубину, художественность. Попробуйте.
А давайте мы придумаем цвет той инфографики, которой будут сопровождаться все новости, связанные с Исаакиевским собором на странице «Город 812». Вот какой цвет здесь бы был, скажем так, более или менее постоянным вне зависимости от времени года?
А как вы думаете сами?
Я думаю, что это должно быть что-то солнечно-желто-золотое, быть может, оранжевое. Но не красная.
Ну, почему бы нет? Мне кажется, что если мы будем маркировать всю инфографику по Исаакиевскому собору одним и тем же цветом, это даже уже не важно, какой это будет цвет. Это будет цвет Исаакиевского собора.
Но решение принимает Сергей Валуев, как мы понимаем, и он не готов нам ничего на этот счет сказать.
Так какие вопросы? Мы сегодня обсуждали, какой будет обложка следующего номера журнала про всякие рейтинги, да, и цифры. Вот были предложения «Терракот», «Бирюза», «Голубой», «Зеленый».
«Фуксия».
А «Фуксия», да, не знаю, что это такое, но, в общем чувствую, это «Фуксия» и победит.
Нам есть о чем поговорить и вне эфира. На этом у нас все, дорогие друзья. Спасибо большое всем за внимание. Теперь мы знаем, как с помощью картошки показать, сколько людей и какого качества ходит в Исаакиевский собор. Инфографика — это интересно. И спасибо большое, мы говорим профессионалу, журналисту, инфографу Федору Шумилову, Сергею Балуеву, главному редактору журнала «Город 812» и Венере Галеевой за этот эксперимент.
Всем пока.
Всем пока. Обязательно встретимся здесь однажды вновь. На этом у нас пока все.